То есть, если это произойдет резко, это может означать обвал поддержки для Украины в Европе.
Джо Байден снялся с выборов. Как замена кандидата скажется на войне России и Украины?
Камала с ядерной кнопкой – это хуже, чем обезьян с гранатой.
Что возможные кандидаты думают о войне и кого из них Кремль боится больше всего?
Независимо от исходов выборов, мы должны больше инвестировать в собственную безопасность.
Кому из союзников США помогут после выборов? И готова ли Европа остаться один на один с Россией?
На эти вопросы отвечаем в программе «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Действующий президент США Джо Байден не пойдет на второй срок. Об этом он сообщил в официальном письме к избирателям. Сегодня в выпуске мы обсудим, кто заменит президента Байдена на выборах, а главное, как возможные кандидаты видят решение конфликта между Россией и Украиной. Обсудим также и видение войны со стороны республиканской партии. Но прежде чем разбирать позиции кандидатов, напомним себе, что произошло и почему же Джо Байден все-таки вышел из президентской гонки.
Слушайте, если... Мы наконец-то покончим с Medicare.
Спасибо, президент Байден. Президент Трамп?
Он прав. Он покончил с Medicare. Он прикончил ее и добивает Medicare.
Первые в этой президентской кампании дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом 27 июня на телеканале CNN, видимо, оказались последними. 67% зрителей посчитали, что дебаты выиграл Трамп. На следующий день на митинге в Южной Каролине Байден и сам признал, что дебаты прошли для него неудачно, но пообещал продолжить президентскую кампанию.
«Я хожу не так легко, как раньше. Я не говорю так гладко, как раньше. Я не так хорошо дискутирую, как раньше. Но я знаю, что я умею. Я знаю, как говорить правду».
30 июня прозвучало первое публичное выступление против Байдена со стороны демократов. Бывший сенатор от Айовы Том Харкин и бывший вице-председатель Демократического национального комитета Реймонд Райбек призвали Байдена не идти на второй срок.
Еще совсем не поздно выбрать нового кандидата. Проведите два форума для кандидатов, которые соответствуют порогу. Неофициальное голосование. И делегаты выберут. Съезд, который сейчас почти никто не смотрит, превратится в то, что нельзя не посмотреть. Демократы будут пытаться превзойти друг друга, выдвигая наиболее убедительные аргументы.
В поддержку Байдена высказались лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, сенаторы Крис Кунс и Рафаэль Уорлок, и губернатор Аризоны Кэти Хоббс.
Как сказал сам президент, не сравнивайте его со всемогущим, сравнивайте его с альтернативой. И по этому показателю выбор в этой гонке совершенно очевиден.
Но уже 2 июля конгрессмен Ллойд Доггетт из Техаса, первым из действующих законодателей демократов, призвал Байдена выйти из президентской гонки.
Я надеюсь, что он поставит страну на первое место. Я знаю, что Трамп никогда этого не сделает, но он поставит страну на первое место и решит отойти в сторону.
Выступая по случаю Дня независимости 4 июля, Байден сказал, что никуда не уйдет, а 5 июля дал первое после дебатов телеинтервью. Действующий президент заявил, что не верит опросам, которые показывают его низкий рейтинг, а неудачу на дебатах объяснил простудой и усталостью.
Но мне показалось, что у вас возникли проблемы с самого первого вопроса, еще до того, как Трамп заговорил.
Ну, у меня просто была тяжелая ночь.
В этом же интервью Байден резко отверг любые вопросы о выходе из президентской гонки и заявил, что заставить его сняться сможет только Бог. К открытию саммита НАТО в Вашингтоне уже семеро демократов в Конгрессе публично выступили против Байдена. Там он перепутал президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
А теперь я хочу передать слово президенту Украины, который обладает не только смелостью, но и решительностью. Дамы и господа, президент Путин. Президент Путин. Вы победите президента Путина, президент Зеленский.
А на пресс-конференции назвал своим вице-президентом Дональда Трампа вместо Камалы Харрис. 17 июля советники президента по кампании предупредили его. Терпение спонсоров кончается, и скоро штаб может лишиться финансовой поддержки. Через три дня против его кандидатуры открыто выступали уже 38 демократов в Конгрессе. 21 июля Белый дом опубликовал заявление Байдена о выходе из президентской гонки.
Для меня было величайшей в жизни честью служить вашим президентом. И хотя добиваться переизбрания было моим желанием, считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отступить и сосредоточиться исключительно на исполнении президентских обязанностей до конца нынешнего срока.
Байден предложил выдвинуть от демократов Камалу Харрис. До выборов президента США осталось меньше 4 месяцев.
Подробнее о Камале Харрис, как о возможном кандидате от Демократической партии, ее взглядах на отношения России и Украины, мы совсем скоро поговорим с экспертами по американским выборам. Но сперва я напомню вам, уважаемые зрители, об опросе, который мы запустили в чате нашей трансляции. В чате вы видите главный вопрос сегодняшнего эфира. Это что ожидать после выборов в Соединенных Штатах Америки. Мы предлагаем вам 3 варианта. К сожалению, YouTube нас количеством ограничивает. Это больше помощи Украине, меньше помощи Украине или что, по вашему мнению, ничего не поменяется. Пожалуйста, голосуйте в чате трансляции. К концу эфира мы посмотрим на ваш прогноз. А сейчас, пока вы думаете, как же американские выборы повлияют на войну в Европе, к нам подключается политолог-американист Ян Веселов. Ян, здравствуйте. У нас в сюжете звучало много представителей Демократической партии. У кого из них, или, может быть, кого-то, кого мы не называли, сейчас есть реальные шансы заменить Джозефа Байдена?
Мне кажется, что мало у кого есть шансы, кроме Камалы Харрис. Она в этом плане довольно очевидный вариант. Потому что, с одной стороны, она второй человек в стране, сейчас после Джо Байдена. С другой стороны, вице-президенты тоже довольно часто становятся кандидатами в президенты. Собственно, Джо Байден сам прошел в свое время этот путь, будучи вначале вице-президентом при Бараке Обаме, а потом избрался уже президентом. Поскольку сам президент публично поддержал Камалу Харрис, и поддержка прозвучала со стороны многих законодателей демократов, сейчас кажется, что у других кандидатов, возможных, особо нет шансов бросить ей вызов на съезде партии, который состоится с 19 по 22 августа в Чикаго.
Но это потому, что такой вес имеет голос президента, который говорит, что вот вместо меня будет вице-президент, или есть какие-то другие объективные факторы?
Ну, значение он действительно имеет, потому что Джо Байден и так совершил храбрый поступок с точки зрения демократов и принял для себя очень тяжелое решение отойти в сторону. И это меньшее, что могут сделать демократы теперь для него, поддержав его выбор в лице Камалы Харрис. Ну и кроме того, опять же, другим кандидатам будет сложно сейчас с ней состязаться. Для того, чтобы просто бросить ей вызов формально на съезде, им потребуется 300 подписей партийных делегатов. И мало какой политик наверняка сможет собрать такой короткий срок эти подписи, заручиться поддержкой делегатов, в то время как десятки, по-моему, даже уже сотни делегатов сказали, что они поддержат Харрис. В ее поддержку высказались председатели всех 50 партийных отделений Демократической партии в разных штатах. То есть пока все выглядит так, что именно она будет кандидатом президента у демократов.
Ну, тогда я предлагаю нам сфокусироваться на этой кандидатуре. Я немножко цифр добавлю в наш эфир. Вот издание «Экономист» приводит результаты соцопроса за июль этого года, и там 38,6% избирателей одобряют Камалу Харрис как вице-президента, правда, не как кандидата, но это вот на 0,1% меньше, чем рейтинг Байдена, Джозефа Байдена, действующего президента, по версии того же издания, и почти на 10% ниже, чем одобрение Дональда Трампа. Вот, наверное, пока так поверхностно мы можем сказать о раскладе за 4 месяца до выборов. Я вам дам, Ян, обязательно слово, чтобы вы меня поправили, если я тут что-то напутал. Просто я не хочу сильно углубляться во внутреннюю политику Америки, как разбираться, работать все там на выборах. Я хочу перейти к вопросам о войне, которая гораздо сильнее волнует наших зрителей из России. И вот что по вопросу войны говорила Камала Харрис в Мюнхене на конференции по безопасности в этом году.
Мы будем работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине, и в конечном итоге мы хотим, чтобы Украина вышла из этой войны как нация свободная, демократическая и независимая.
Вот такой короткой фразой Камала Харрис обозначила, что США не прекратят поддержку Украины. Ян, вот как вы думаете, команда Байден-Харрис, они когда вместе выдвигались в президенты, их команда говорила о поддержке союзников, что они будут Украину, Израиль поддерживать. А что конкретно по этому вопросу у них закреплено сейчас в программе, ну уже, наверное, в программе Камалы Харрис, и будут ли там какие-то изменения?
Ну, программы формальной пока у Камалы Харрис нет. нет формальной программы пока и у демократической партии, она вот как раз должна появиться ближе к партийному съезду. Обычно партии публикуют их именно в этот срок. Но касательно Украины и России, можно сказать с уверенностью, что у Камалы Харрис и Джо Байдена позиции в целом совпадают. То есть я не думаю, что здесь стоит ждать каких-то серьезных принципиальных изменений. Это говорит и об этом говорит и то, что она на Мюнхенской конференции по безопасности поддерживала Украину, говорила, что Соединенные Штаты будут поддерживать страну как можно дольше, и что они не хотят, чтобы страна заключила перемирие, в результате которого Украина потеряла бы свою территорию. Если учитывать тех людей, которые советуют ей по внешней политике, по нацбезопасности, это в основном люди из администрации Билла Клинтона, из администрации Барака Обамы. То есть это примерно тот же круг людей, которые сейчас советуют Джо Байдену в этой сфере.
Угу. Но вот помните еще перед дебатами Байдена и Трампа на питерском экономическом форуме, вот так вот я резко переход в Россию сделаю, там Путин рассказывал репортеру своего пула, какие у него ожидания от выборов в Америке. Тогда Путин даже заявил, что предпочел бы, чтобы Байден снова стал президентом. Но вот когда Байден отказался участвовать в выборах, Кремль воздержался от красноречивых комментариев по поводу решения Джозефа Байдена, но не отказалось российское телевидение. Давайте, Ян, вместе с нашими зрителями посмотрим, как нашим зрителям и как их соседям на государственном телевидении объясняют интригу американских выборов, и вернемся к нашему обсуждению. Let's do this!
Смех Камалы Харрис звучит в эфире ведущих российских каналов. В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» показали старое интервью Дональда Трампа, где он обсуждает Харрис.
Как только мы вернем себе Белый дом и отберем его у продажного Джоя Камалы, я зову ее хохотушка Камала. Вы слышали, как она смеется? Она сумасшедшая. По смеху человеку можно многое сказать.
Ведущий Владимир Соловьев тоже назвал Харрис веселушкой-хохотушкой. А гости шоу себя не останавливали.
Камала с ядерной кнопкой – это хуже, чем обезьян с гранатой.
Да, не он, это
да нет никакой Камалы. Ну, ясно, что будут править те же люди, которые думаю, правили.
Если
кто
Байдена,
часто
если
правил?
Если у Байдена все-таки было какое-то там первоначальное
последние полгода
уважение,
уже нет.
К ней и нет вообще. Но мы же...
Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов напомнил, что Харрис бездетна, выступает за аборты и права представителей ЛГБТК+. Американская ядерная кнопка уходит в надежные руки, констатировал ведущий.
Невероятная женщина. Сейчас, видимо, не бинарный июль.
Выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США – признание поражения Байдена перед Дональдом Трампом, говорили в программе «Вести» на телеканале «Россия».
Саму же Харрис таким образом приносит в жертву всерьез ее кандидатуру на пост президента США в Демпартии никогда не рассматривали.
В эфире Первого канала заявили, что влиятельные демократы не поддерживают Камалу Харрис.
В команде Трампа заявили, что с легкостью одолеют нового соперника. Похоже, что того же мнения и самые влиятельные демократы. Барак Обама, поддержавший решение своего бывшего подчиненного о сходе с дистанции, ни словом не обмолвился о Харрис. Промолчали по этому поводу и лидеры демократов в Конгрессе Чак Шумер и Хаким Джеффрис, а также бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. А
официальный представитель МИД России Мария Захарова на шоу Соловьева заявила, что не исключено, что Байден вообще не был в курсе, что снялся с выборов.
Бумажка, которую приклеили к экрану, так сказать, по ту сторону океана в виде заявления Байдена, Байденом не писалось. Это знают все. Единственное, о чем сейчас гадают, он читал это или не читал.
Кстати, дед с утра просыпается, а ему говорят, а ты уже не баллотируешься. И дед так, минуточку, да, как не баллотируюсь?
Байден, может быть, уже и не знает, что от его имени опубликован этот текст.
Там покажите.
Дедушка, если ты тебя взяли в заложники, ты хотя бы подморгни.
Между тем, официальная позиция Кремля гораздо сдержаннее. Дмитрий Песков заявил, что в приоритете у российских властей успехи в так называемой СВО, а не выборы в Америке.
Вот такой поток конспирологии и обзывательств вылился на Камалу Харрис на российском телевидении. Но, как говорится, если на российском телевидении кого-то обзывают, значит, это кому-нибудь нужно. Но кому же это нужно, нам подскажет политолог-международник Ян Веселов. Ян, вот у меня сложилось личное впечатление, что неспроста все-таки пытаются как-то централизованно негативно высказываться на российском телевидении про Камалу Харрис. Ну, может быть, это такая позиция Кремля, направленная через телевидение. А как вы думаете, вот из тех кандидатов, возможных, которые будут на американских выборах, кого Кремль боится сильнее всех?
Ну, я думаю, что Камала Харрис будет более неудобным партнером для российского руководства, потому что она в целом будет придерживаться того подхода, который сейчас есть у администрации Джо Байдена. Что касается Дональда Трампа, ну, он довольно часто говорил о том, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным, что он готов с ним договариваться, что легко найдет общий язык и по вопросу Украины в том числе. А его кандидат вице-президента Джей Ди Венс тоже неоднократно говорил, что Украине не нужно помогать, и страна должна смириться с тем, что она потеряет свои территории. Поэтому в этом плане, конечно, для России, наверное, связка Трампа-Венса будет гораздо более удобнее, чем Камала Харрис.
Угу. Спасибо, Ян. У меня коллеги подсказывают, к нашему обсуждению еще подключается журналист Питер Залмаев. Он к нам подключается прямо из Вашингтона. Питер, приветствую. У вас прекрасная погода.
Друзья.
Хотелось бы, конечно, с вами о погоде прекрасной говорить, но, к сожалению, придется о войне говорить. И вот околокремлевские каналы последние несколько дней цитируют статью CNN. Ее авторы пообщались с Зеленским и пришли к выводу, что его тон в отношении переговоров с Путиным якобы смягчился, хотя никаких заявлений официальных ни от Зеленского, ни от кого не было. Вот что вы об этом знаете, и действительно ли есть какие-то изменения в Киеве?
Знаете, опять-таки, изменения в Киеве, они действительно имеют такой характер, что если вы будете читать украинские СМИ и общаться непосредственно с украинскими чиновниками, ничего вы подобного на официальное признание смягчения риторики не увидите, не услышите. Разумеется, ну, никто уже, давайте будем откровенными, никто не говорит о возвращении к границам 91 года как единственно приемлемой формулой мира и формулой завершения этой войны. Потому что уже, ну, есть понятие реалия, которое смотрит нам всем открыто так в глаза, и мы все это понимаем. А с другой стороны, также вся дипломатия, которая сейчас сильно, скажем так, уплотнилась, участилась, мы слышим про это и из уст Орбана, который пустился, знаете, по всему миру со своей мирной инициативой. И, разумеется, я сейчас говорю и про Бориса Джонсона, большого друга Украины, который полетел на встречу в обход Джо Байдена непосредственно к своему бывшему коллеге Дональду Трампу в Мар-а-Лаго. И сейчас даже вышел в Guardian его статья, его op-ed, где он предлагает некую формулу мира и некий обмен территории на мир и так далее. Это вызвало целый ряд недовольств в украинских экспертных и медийных кругах и так далее. Но опять-таки, я думаю, что в целом идет смягчение украинской позиции, потому что есть определенное, скажем так, опять-таки негласное давление Запада, что вот эта формула, которая была узаконена, именно стала частью закона в самом начале войны, что с Путиным не могут быть никаких переговоров, это будет нарушением украинского закона. Я думаю, что рано или поздно при нынешней ситуации Путин не собирается никуда уходить. Все его слухи о его смерти оказались, мягко говоря, преждевременными. Я думаю, в этих условиях так или иначе Украина вынуждена отступить от этих от этой формулировки. Ну и, разумеется, я сейчас не говорю о сценарии прихода и возвращения к власти Дональда Трампа, потому что тут мы вообще будем говорить абсолютно другой уже конфигурации. Америка имеет непосредственное влияние на ситуацию в Украине, и без американской помощи я подозреваю, что на данном этапе помощь европейцев просто будет недостаточно с тем, чтобы Украина оставалась на таких вот максимально жестких условиях мира.
Ну вот вы заговорили как раз о помощи, что очень важно, и нашим зрителям тоже это наверняка интересно. И второй человек, который вот кандидат в вице-президенты, вот сейчас действующий вице-президент Камала Харрис, а кандидат от Дональда Трампа в вице-президенты, это Джеймс Дэвид Вэнс, и у него по вопросам помощи союзникам, в частности Украине, совсем другое мнение, противоположное от того, что мы уже в нашем эфире слушали с конференции в Мюнхене. И вот давайте послушаем, что кандидат Вэнс говорит.
Я думаю, что с европейской точки зрения лучший способ помочь Украине – это стать более самодостаточной. Владимир Путин, конечно, находится на геополитическом заднем дворе Европы. От Соединенных Штатов, поскольку они больше внимания уделяют Восточной Азии, просто нельзя ожидать, что они возьмут на себя непропорциональную долю бремени. У европейцев, я думаю, есть ощущение, что главная проблема с поддержкой Украины – это политическая воля в Соединенных Штатах Америки. Но основная проблема в том, что мы не производим достаточного количества оружия. Если вы посмотрите на критически важные системы, такие как ракета «Патриот», система «Джавелин», то эти критически важные системы вооружения очень дефицитны. Проблема не в американской силе воли или американских деньгах. Проблема в том, что НАТО производит недостаточно собственных товаров.
Ну, Питер, раз вы находитесь сейчас возле Белого дома, я просто не могу у вас не спросить, что же в Вашингтоне думают, вот вы рядом с Сенатом находитесь, вот что же думают сенаторы, что же думают политики в Америке вот об этом выборе, почему Дональд Трамп выбрал себе именно Джей Ди Венса в помощники?
Джей Ди Венс помогает Дональду Трампу, потому что он является, в первую очередь, молодым лицом его движения «Мега», будучи человеком, который называл в свое время Дональда Трампа прохиндеем, идиотом и Гитлером, он, как многие считают, стал искренним конвертом, то есть он обращенный, он проселит такой, который искренне возверил в Трампа, в его величие, как единственного человека, который может спасти Америку, и поэтому является сейчас таким флагоносцем, стандартоносцем этого движения. И это на самом деле знаете, такой сразу на будущее размах Дональда Трампа, выбор себе, скажем так, преемника, да, его поддержал и его сын Дон Джуниор, и Такер Карлсон, известный вот такой тоже журналист, который также известен своими странными такими пророссийскими позициями. И Джей Ди Венс, во-первых, он из штата Огайо. Тут нужно понимать, Огайо сейчас, может быть, не самый ключевой штат, потому что уже, можно сказать, с уверенностью, что будет голосовать Огайо за республиканца. Но, опять-таки, в Джей Ди Венсе мы видим человека, который сейчас абсолютно, вот как любой такой вот последнюю минуту обращенный, он отличается абсолютной лояльностью Дональду Трампу и также продемонстрировал, что он может оставаться в тени. Вот эти первые уже совместные выступления после его номинации, он показывает, что он не собирается монополизировать или даже просто делиться сцены с Дональда Трампа, который очень ревностно относится к этому. Конечно же, очень тревожный для Украины выбор. Да, он говорит на таких вот площадках. Я, кстати, слышал это выступление в Мюнхене Джей Ди Венса, и ему там задавали вопросы украинские депутаты. На этой платформе, так же, как и на страницах New York Times, он будет говорить разумные вещи, что нам нужно помочь Украине защитить себя, и нужно сделать так, чтобы европейцы взяли на себя большую часть, скажем так, этой ноши и так далее. А с другой стороны, это человек, который абсолютно с аппетитом повторяет, распространяет кремлевские тезы, абсолютно лживые дезинформационные тезы о том, что якобы украинское руководство в лице президента и его жены покупают себе яхты на деньги американских налогоплательщиков вместо того, чтобы покупать оружие и так далее. И тут возникает вопрос, или он просто плохо информирован, или он абсолютно сознательно подводит к тому, что Америка будет входить в дружественные отношения и примиряться с Россией за счет Украины. А Украине будет указано на ее место, и мир будет достигнут путем очень-очень-очень болезненных территориальных потерь со стороны Украины и, может быть, даже гарантии того, что Украина не будет вступать в НАТО. Это очень серьезно, несмотря на заявления многих, в том числе и в Украине, что, а может быть, не все так плохо, а может быть, это даже очень хорошо. По крайней мере, то, что мы сейчас слышим от этих кандидатов, от самого Джей Ди Венса, из его выступлений, делает его кандидатуру для нас в Украине крайне-крайне тревожным сценарием.
Питер, я вот тоже по поводу этих сценариев перед эфиром поговорил с политологом Алексеем Юсуповым, и вот он выдвинул такую версию, что Джей Ди Венс как кандидатура – это как знак, что Трамп действительно будет придерживаться этой политики, что меньше будет помощи Украине. И Алексей это назвал термином «политика национального эгоизма». Вот по его словам, в любом случае, даже там Трамп будет, не Трамп, все равно Америка больше не будет так заинтересована в европейских вопросах. Давайте послушаем, что он нам рассказал, я потом у вас об этом спрошу.
Видимо, вопрос в том, как быстро это произойдет. То есть, если это произойдет резко, это может означать обвал поддержки для Украины в Европе, поскольку в разных национальных контекстах в европейских странах очень остро встанет вопрос о собственной рубашке. Европа не готова просто с места в карьер переходить в режим обеспечения собственной безопасности. Да. И плюс альянсы — это же про доверие. Да? То есть альянсы — это про то, что вы верите в то, что американские солдаты будут защищать Вильнюс или Бухарест. Да. резкое изменение курса начнет ослаблять доверие в альянс. Может быть, даже не будет конкретного повода его проверить, то есть речь не пойдет о том, что Россия нападет на территорию НАТО, но сама эрозия доверия в то, что американцы придут на помощь, она начнется. Пока еще ее нет, она может начаться. Если это будет медленный процесс, где Вашингтон будет вперед на многие годы задавать какие-то ориентиры, вот в этом я сомневаюсь, потому что политика национального эгоизма означает, что вы не даете своим союзникам понимание, что будет через 3-5 лет, вы ориентируетесь на тактические решения. Но если все-таки Вашингтон будет давать время для Евросоюза, это может стать шансом повышения своей акторности, превращения в более серьезного игрока во внешнеполитических, в оборонных вопросах, координация ВПК, совместное производство оружия, вопросы о интеграции разных европейских сил в единой структуре. Вот, например, впервые мы услышали в этом году предложение Макрона о превращении французских атомных сил, по сути, в европейские, где другие европейцы могут участвовать в финансировании, а французы обязуются менять свою доктрину для его использования. Это все процессы, которые медленно начинаются, но от Вашингтона зависит и от скорости его возможного отмежевания от вопросов европейской безопасности зависит, пойдут ли они деструктивно или продуктивно. Вот этого мы не знаем.
Вот минута у нас остается до конца эфира, Питер, поэтому коротко вас прошу. Видите ли вы перемены, которые Алексей только что описал? Питер? Мне кажется, у нас отвалилась связь с Питером Залмаевым. Не слышим вас, к сожалению, Питер, но перейдем к итогу тогда наших опросов. В любом случае, спасибо вам большое, Питер. Это был журналист Питер Залмаев из политолог Ян Веселов. Они вместе нам объясняли, как взгляды кандидатов на американских выборах повлияют на результаты войны. И нам осталось подвести только итоги опроса, который мы запускали в чате. И 46% из вас, уважаемые зрители, все-таки считают, что после выборов ничего не поменяется. Ну что ж, дождемся ноября, посмотрим, как все будет. Спасибо всем, что смотрели и голосовали. Увидимся завтра. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN.